подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Седьмая. Против семейных разделов. Слово Господне не напрасно сказано: «Всяк дом, разделивайся нося, не станет». От Матфея, 12 глава, 25 стих. Есть одно старинное сказание, древняя притча. Один царь, умирая, оставлял царство 80 наследникам. Перед смертью он созвал их всех к себе и, подавая старшему большой пук туго связанных прутьев, велел переломить его. Но тот не мог этого сделать. За ним принял пук прутьев другой сын, потом третий и так далее, и никто не в силах был переломить небольшую связку прутьев. Тогда старик сказал: «Развяжите прутья, возьмите каждый по пруту и переломите». Понятно, что прутья были изломаны в одну минуту. «Так-то и вы, дети», — сказал старец, — «пока живете дружно заодно, никому вас не одолеть, а поодиночке всякий неприятель вас победит. Счастлив тот дом, где обитает мир да любовь, где родители пекутся о детях, где все живут в добром согласии, муж и жена, братья и сестры. На таком доме почивает благословение Божие. Брат от брата помогаем, яко град тверд и высок. Утверждается же, яко основанное царство. Все, что добро, или что красно, но еже жите, братии, вкупе. Живите же, братии, со всяким смиренным мудрием, снисходя друг другу любовью, соблюдая единство духа в союзе мира». Ефесянам, 4 глава, с 1 по 3 стих. 88-я. Господь благословляет семейное счастье. В небольшом галилейском городке Кане, в доме Симона Зелота, совершалось скромное семейное торжество, брачный пир. В числе гостей находился и сам Господь наш Иисус Христос вместе со Своею Пречистою Матерью. Вероятно, хозяин дома был человек небогатый, у него даже не оказалось достаточного количества вина для обычного угощения. Внимательный и жалостливый взор Богоматери подметил естественное в подобных случаях смущение хозяев. Сочувствуя им, Мария начинает умолять своего сына, чтобы он помог беднякам. И вот здесь-то Христос впервые проявил свою божественную, чудотворную силу, чудесно притворив воду в вино. Слуги, послушные слову Иисуса, наполнив сосуды водою, принесли хозяевам самое прекрасное, чистое вино. Несомненно, это чудо Спасителя на всех присутствующих и особенно на самого хозяина произвело сильное впечатление. В этом посещении Христом семейного праздника, в этом первом чуде, совершаемом на празднике, явно проявилось благословение Божие на семейное счастье человека. Брак, можно сказать, есть основа семейного счастья или средство, без которого оно немыслимо, и Христос не погнушался посетить брачное торжество. Кроткое, любящее сердце Спасителя не чуждалось мирных, семейных картин и охотно делила радость с добрыми домохозяевами. Впрочем, благословение Божие семейному счастью дано было ранее, и ранее еще, в самом раю, первым людям. И на всем протяжении ветхозаветной истории семейное благополучие почиталось обыкновенно верхом человеческого счастья, а сам основатель и законоположник Нового Завета воспитывается в тихом семейном уголке простого плотника, потом сам присутствовал на брачном торжестве, благословляет и обнимает невинных малюток, часто посещает вечери семейных людей, в своих речах, притчах иногда пользуется примерами и образами из области семейного строя, например, притчи о званных на вечерю, десяти девах, о блудном сыне. Наконец, в предсмертные минуты, усыновив любимого ученика своей матери, подвергнул ясно ту истину, что для человека преклонных лет иметь опору в добрых детях – великая отрада. Проникнутый духом учения Христова и прекрасно понимая благодетельность для человеческой жизни правильного семейного строя, святые апостолы положили для него, так сказать, твердый фундамент, изложили учение о таинстве брака как установлении Божиим, и по их примеру христианская церковь благословляла и благословляет людей на семейное счастье. Но то, что установлено Богом, проповедуемо было с апостолами и благословляется церковью, то непременно отвечает и потребностью человеческой души, и семейное счастье есть нечто такое, чего жаждет сердце, и без чего человек часто бывает сумрачен и угрюм. Поясним вышесказанную мысль следующим сравнением. Среди необъятной, однообразной равнины возвышается одинокое дерево. Пусть оно зелено, красиво, но все-таки своим одиночеством оно навевает на зрителя нечто вроде грусти. Но остановим свои взоры на другой картине из природы видимой. Кучка зеленеющих деревьев дружно толпится, представляя собою уютный, прекрасный уголок Божьего мира. От него веет душистою влагою. Из него звонко льется птичье пение. Как манит к себе, как радует этот уголок все живое. Нечто подобное можно наблюдать и в жизни человеческой. Вот одиноко проводит человек свои дни. Не с кем ему разделить радость или горе. Не вьется около него молодая жизнь. Скучно ему, грустно. И другим наблюдать его одинокого, угрюмого. Протекут годы, настанет старость, и все-таки молодые побеги новой жизни не окружат, не порадуют его. Иное впечатление производит добрая семья, где взаимные отношения членов дышат любовью, дружеством, жизнерадостностью. Как отрадно и приятно среди нея провести время. Даже в глубокой старости, ввиду близящейся смерти, взор счастливого семьянина с отрадою отдыхает на своих малютках, детях и внуках, призывая на них благословение Божие. Да не напрасно еще в раю было сказано: «Не добро быть и человеку едино». В этой истине нас убеждает и Слово Божие, и наблюдение над действительной жизнью. Только те немногие избранники Божии, что еще на земле, отдавшись всецело самоотвержению ради блага ближнего и погрузившись в религиозную струю служения Богу, ведя почти ангельскую жизнь, могут быть вполне счастливы и вне семейных условий, все же вообще обыкновенные смертные не взошедшие на духовную высоту подвижников, не отрешившиеся от земных интересов. Не бегайте семейных обязанностей, не тяготитесь ими, ибо в семье ваше счастье, ваши радости. Если христианин и христианка, на вашу долю выпало быть отцом или матерью, супругом и супругой, то дорожите своим положением, свято соблюдайте свои семейные обязанности, и Господь благословит вас, как некогда Он благословил своим присутствием и осчастливил чудом семью в Кане Галилейской. 89-е. Лаида и Евника. Святой апостол Павел обессмертил эти имена бабки и матери горячо любимого ученика своего Тимофея, епископа Ефесского, словами послания своего к нему из Рима: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». 2 к Тимофею, 1 глава, 3, 4, 5 стих. Величавый образ двух матерей восстает пред нами, когда мы вспоминаем, что Тимофей, их сын и внук, был в продолжении многих лет спутником и сотрудником апостола языков Павла. Тимофей служил церкви как истинный помощник великого апостола силою благодати. Он воспользовался полным доверием своего духовного отца и был ему другом, а во многих его страданиях всегда был утешением ему. Он до такой степени самоотверженно жил духом апостола, что Павел мог писать о нем: «Надеюсь скоро послать вам, филиппийцам, Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». К филиппийцам, 3 глава, 19-20 стих. Лоида до обращения в христианство была благочестивую израильтянкой, питалась словом обетования, уповала на Мессию и дочь свою Евнику воспитывала в том же духе. Когда дошла до них весть о появившемся Мессии, сердца обеих женщин были приготовлены, и вскоре их озарил свет разума и любовь Христова. Когда у Евники родился сын, его назвали Тимофеем, то есть боящимся Бога. Рано был он введен в мир веры, в котором жили воспитывающие его жены, мать и бабушка. Святой апостол Павел говорит, что он знал с детства Священное Писание, 2 послание к Тимофею, 3 глава, 15 стих, то есть книги Священного Писания или Библию. Тимофею легко было воспринимать благодатную силу Слова Божия, потому что вера воспитывающих его была вполне искренняя, то есть прямая и неколеблющаяся, во всех действиях, проявляющие себя одинаково. Вера благочестивой матери и бабки имеет величайшее значение для следующих поколений и прежде всего бабки. Нам рассказывают, что в Индии Евангелие не может проникнуть в народную жизнь, пока не откроется ему семья и пока в семье не отец и не мать, а главным образом бабка, враждебно относятся ко всему новому, всеми силами придерживаясь старины, пока не обратится бабка. Уверяют миссионеры, семья не открыта для спасителя. В Листре мы видим обращенную бабку, вера которой передается дочери и внуку. Благо супругам, имеющим таких матерей, как Эвника, от них могут многие научиться, каким образом одним обращением своим, без слов, должно приводить к Господу Иисусу своих неверующих мужей. Если это окажется недостижимым, то плоды их благодатной жизни непременно проявятся на детях. Это именно прежде всего должны иметь в виду матери-христианки пред глазами своими при воспитании своих детей. Лоида и Евника ясно указывают нам, какие главные средства воспитания для христианских детей. Это Слово Божие, преимущественно Евангелие и молитва. Кто не знает о влиянии на детские души рассказов из библейской истории, например, истории Иосифа, Давида, трех отроков и тому подобное. А посмотрите, как раскрываются глаза ребенка, как напрягается его слух и как воспринимает его сердце, когда рассказывают ему об Иисусе Спасителе. Кроме научения дитяти Слову Божию, мать должна воплощать в своей жизни это Слово, должна служить примером благодатной силы Его для детей своих. Жизнь Евники и Луиды была именно таким примером для юного Тимофея, боящегося Господа. Девяностое. Святое семейство. Во втором столетии по Рождестве Христовом в царствовании римского императора Адриана в городе Риме жила вдова по имени София, что значит «премудрость». У нее было три дочери – Вера, Надежда и Любовь. Благочестивая мать, угодившая Богу молитвою и милостынью, так воспитывала своих дочерей, что они, нося имя христианских добродетелей, жизнью своею показали пример веры, надежды и любви. Слух об их добродетелях и соединенной с ними красоте распространился по всему городу. Один из начальников, Антиох, пожелал их видеть. Святые отроковицы явились к нему и не скрыли своей веры во Христа. Антиох известил о них императора Адриана. Адриан повелел привести к себе святую Софию и трех ее малолетних дочерей. Узнала тогда святая София, что ей и дочерям предстоят подвиги, мученичество за веру в Иисуса Христа. Сама она была крепка в вере, но и ее дочери, несмотря на то, что старшей Вере было всего 12 лет, а любви 9, оказались вполне созревшими для мученического подвига. Горячая любовь их к Богу не могла допустить их до отречения от Христа. «Всесильный Боже, устрой о нас по Твоей святой воле, не оставь нас, но подай нам Твою святую помощь. Да не устрашится сердце наше, гордого мучителя, да не убоимся страшных мучений его, да не ужаснемся горькой смерти, да ничто не отторгнет нас от Тебя, Бога нашего». Так молились будущие подвижницы, в первый раз призываемые на суд гонители христиан, судимые. Они стояли со светлым лицом, со спокойным сердцем и весело смотрели на присутствующих там. Император, увидя спокойные их лица, спросил Софию о происхождении я и о вере. Она исповедала свою веру в Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и назвала себя рабою Его. «Дочерей своих, — сказала она, — я обручила Христу, дабы чистоту свою они сохранили для небесного жениха». Царь, видя, что мать трех детей — женщина умная, и, не желая произносить немедленного суда над ним, отослал их всех к одной благородной женщине Палладии, который поручил убедить Софию не жертвовать детьми и счастьем их ради веры в распятого Христа. В доме Палладии София 3 дня провела в молитве и увещевала дочерей своих быть готовыми к мученическому подвигу. «Возлюбленные мои дочери, — говорила она, — пришло время подвига вашего. Приблизился день уневещенья вас бессмертному жениху. Покажите по своему имени твердую веру в него, несомненную на него надежду и нелицемерную любовь к нему. Если тленные тела ваши преданы будут смерти, то он облечет их в нетление. Дочери мои дорогие, думаю, что много будет искушать вас царь, будет обещать вам великие дары, предлагать вам славу, богатство и честь, но не прилагайте сердца вашего ни к чему. Все это как дым исчезнет верою Богу, что он не оставит вас, страждущих за него. Вспомните мои болезни при рождении вас, вспомните мои труды при воспитании вас, вспомните мои наставления в страхе Божием, дайте мне радость назваться матерью мучениц, мужественно переносящих страдания за имя Христово». Выслушавшие внушение матери, дочери умилились сердцем, возрадовались и бодро ожидали мучений. Через 3 дня они были приведены во второй раз на суд. Без страха они исповедали веру в Иисуса Христа, не соблазнившись обещанными выгодами в случае отречения от веры и поклонения идолам. Первую потерпела мучение старшая, Вера. Эта святая девица мужественно перенесла 2-часовое поджигание тела на раскаленной решетке, кипение в котле, наполненном смолою, и вышла невредимою по силе Божией. Жестокий гонитель, не зная, что с нею делать, произнес смертный приговор. Святая Вера, исполненная радости за себя, поспешила помолиться Богу и ободрить сестер. Ее беспокоило то, как бы какая-нибудь из оставшихся сестер из страха пред мучениями не отреклась от веры. Святой Вере была отсечена голова. София радостно облобызала ее мученическое тело и прославила Христа Бога, принявшего дочь ее в чертог небесный. После веры была предана мучениям и 10-летняя надежда. Ее, как и веру, склоняли к отречению от Христа, обещанием земных выгод и ласками, но она осталась непоколебима в вере. Ее ввергли в огонь. Затем строгали тело ее железными когтями. Когда тело ее раздроблялось на части, и кровь ручьем текла из ран, в то время чувствовалось чудное благовоние. Раздраженной твердостью святой отроковицы мучитель велел приготовить раскаленный котел с кипящей смолой. Когда хотели ввергнуть в этот котел святую надежду, он внезапно растопился и смолою опалило стоящих около него. Так ясно сила Божия помогла святой мученице. После этого издан был приказ отсечь ей голову. Отроковица, поцеловавши мать и сестру, сказала сестре: «Предстанем вместе святой Троице». Потом подошла к мертвому телу святой Веры, облобызала его и прослезилась. Сама она преклонила голову свою под меч. Мать радовалась, что две дочери приняли мученичество за Христа, и уговорила любовь последовать их примеру. Ласками лестью отговаривали ее от мучения, склоняя к идолопоклонству, но и эта святая отроковица осталась непреклонной. Прежде всего ей показали разожженную печь. Она, не дожидаясь, чтобы кто-нибудь бросил ее туда, вошла в нее сама и ходила среди огня, неопаляемая. Затем мучители искололи члены тела ее, но сила Божия укрепила ее. Концом ее мучений было усечение головы. Тела своих дочерей София вывезла из города и похоронила с подобающей честью. Мать не подвергли мучениям. Может быть, по жестокому расчету, что, оставив ей жизнь, оставили ей вместе с тем и безысходное горе. Но Господь скоро утешил святую Софию. Похоронивши своих детей, она 3 дня провела у гроба их в непрестанной молитве и здесь же уснула сном смерти, соединивши ее с детьми в царстве того, любовью к которому были преисполнены их сердца. Матери-христианки, склоняясь до земли пред этими святыми мученицами, с благоговением и изумлением взирая на их великие и славные подвиги ради Христа, постарайтесь с помощью Божию и подражать им. Как? Спросите. Конечно, нам никто теперь не запрещает содержать истинную веру в Бога. Никто нас теперь не принуждает поклоняться идолам. Живем мы, слава Богу, в дни мира Церкви Божией. Но как много и теперь разнообразных искушений для нашей веры! Как много заблуждений, гибельных и губящих нашу веру! Счастливы дети, если их матери подобны святой Софии и воспитали в них христианские чувства, несокрушимые никакими соблазнами и искушениями.